Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иеремии. В прошлой передаче мы рассмотрели четвертую речь пророка Иеремии, в которой он упрекает народ Иудеи за то, что тот нарушил завет, заключенный с Богом. Эта речь записана в 11 и 12 главах. В начале 11 главы звучит призыв прислушаться к словам завета. Исследователи считают, что здесь автор говорит о свитке закона, который был обнаружен в храме во время ремонта его во дни Иосии. Это произошло в 621 году, то есть 6 лет спустя после того, как Иеремия начал свое служение пророка. Вновь и вновь Иеремия обращается к народу, призывая их слушать слова завета сего и исполнять их. И это очень серьезное предупреждение, потому что нарушение завета грозит не просто отсутствием каких-то благ, а полным истреблением народа, некогда взявшего на себя обязательства пред Богом. Пятая речь Иеремии предваряется необычной историей. Бог велит ему купить льняной пояс и носить его, а затем спрятать у реки Ефрат в расщелине скалы. Через какое-то время Господь посылает пророка вновь на то же место и велит выкопать пояс. Понятно, что вещь стала ни к чему не пригодной. Каков же смысл этой притчи? Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение 13 главы книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книге пророка Иеремии. Сегодня мы продолжим читать 13 главу и, наконец-то, узнаем, каков смысл этой странной истории с поясом. Во многих ситуациях, описанных в Библии, пояс символизировал готовность к служению или к какому-нибудь труду. Как известно из Евангелия от Луки, глава 12, стих 35, Господь Иисус Христос велел Своим последователям, чтобы их чресла были припоясаны и светильники горящие. Его слова значили, что ученики должны быть постоянно готовы к служению. Вы наверняка помните, что сам Иисус припоясался, когда стал мыть ноги Своим ученикам. Это деяние имеет двоякое значение. Во-первых, он, великий служитель, готовил своих последователей к такому служению, во время которого они могли бы общаться с ним. Ибо если вы со Христом не общаетесь, то вы не можете служить, поскольку в основании служения лежит общение со Христом, а никак не преподавание в воскресной школе, не пение гимнов и не проповедь. Служение — это общение со Христом. А во-вторых, служить — значит очиститься от греха, ибо Господу не угодны грязные сосуды. Именно поэтому он припоясался и был готов омыть грязные ноги учеников. В случае с Иеремией пояс также символизировал готовность к служению. Ведь повязавший его пророк в точности исполнил все, что ему велел Бог. Сейчас ведется много споров, действительно ли Иеремия пошел к Ефрату и спрятал там пояс. Я склонен полагать, что он сделал именно так. Он отправился в путь. Однако в то время любые путешествия требовали достаточно много времени, и я могу себе представить, как смотрели окружающие на этот поступок. Ведь когда пророк вернулся из этой странной поездки, знакомые наверняка его спрашивали: «Ты где был, Иеремия?» «В Вавилоне», — отвечал он. «А что ты там делал? Ездил с дипломатическим поручением или по делу?» «Нет, я ездил, чтобы спрятать там свой пояс», — говорил Иеремия. Такой ответ мог вызвать только смех. Не смешно ли ехать за 3-9 земель, просто чтобы закопать там свой пояс? Но пророк серьезно отнесся даже к такому, казалось бы, нелепому повелению Господа. И он не постыдился в своей вере. Прошло время, когда Бог разъяснил ему и всему народу иудейскому смысл столь странного поведения. А готовность Иеремии исполнить волю Бога только подчеркнула серьезность Божьих намерений. Вот какое свидетельство Иеремии мы читаем в стихах 8 и 9 из 13 главы. «И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Через историю с поясом Бог хотел как можно нагляднее и убедительнее показать, что народ Иудеи все глубже и глубже погружается в пучину греха. И настанет день, когда надежды для них больше не будет. Они отправятся в вавилонский плен, подобно тому, как пояс был зарыт в землю на берегу вавилонской реки Ефрат. Впечатляющий урок, не правда ли? Бог учил свой народ весьма забавным образом. Я хочу также обратить ваше внимание на 16 стих, где сказано: «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Бог говорит своему народу: «Сгущается тьма, скоро совсем стемнеет, и вы не сможете выбраться, заблудитесь в горах». Бог предсказывает, что произойдет, и просит одуматься, пока не поздно. А вот 19 стих. «Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен. Отводится в плен весь совершенно». Так и случилось. Люди не послушали Бога, в результате чего были наказаны. И Бог говорит об их греховной природе в стихе 23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Да, друзья мои, неспасенный человек не может делать добро. И сколько бы хорошего он ни делал, он все равно не угоден Богу. Если человек делает добро не во имя Господа Иисуса Христа, не для Его прославления, то он старается только ради себя, по эгоистичным причинам. Человек, сердце которого грешно, не может соделать подлинное благо. Вот какова позиция Бога по отношению к намерениям людей достичь святости и праведности собственными силами. Итак, до этого момента мы говорили с вами о пророчествах, произнесенных Иеремией в период правления царя Иосии. Теперь же мы обратимся к пророчествам времен правления Иоакима. Царь Иосия совершил один очень неразумный поступок. Он объявил войну Нехао, египетскому фараону, и был убит в сражении при Мегиддо. Иеремия оплакивал его смерть, ведь царь был его другом. После смерти Иосии народ снова начал поклоняться идолам, а моральная деградация просто стала ужасной, как мы увидим из глав 14 и 15. Бог снова предостерегает свой народ через Иеремию. В качестве наглядного предупреждения он посылает засуху. Послушайте стихи 1 и 2 из 14 главы. «Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме». По-видимому, засуха была очень серьезной проблемой для иудеев. Такая засуха была во времена Ахава, и в то время Божьим посланником был Илия. Теперь же в роли Божьего посланника к иудеям выступает Иеремия. Вот как описывается тяжесть положения страны в стихах 4 и 5. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рожает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. Вся земля высохла и потрескалась, даже животные бросают своих детенышей, потому что им нечего пить и нет зеленой травы. Животные умирают от засухи. Все это указывало на Божий суд. В Писании упоминается 13 случаев голода, и каждый раз это был суд Божий над землей. Земля стала сухой и бесплодной, как жизнь этих людей, отвергнувших воду жизни. Бог показывает, что с человеческими сердцами происходит то же самое, что происходит с землей. В стихе 7 Иеремия исповедуется Богу в грехах своего народа. «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». Обратите внимание, что Иеремия отождествляет себя со своим народом и говорит о себе, как об одном из грешников. Он не хвалится, он не критикует свой народ. Он говорит: «Мы отступники, мы согрешили». Случается, что верующие критикуют своих братьев. Они ведут себя как тот фарисей, о котором Господь Иисус Христос рассказывает в 18 главе Евангелия от Луки, стихи 11 и 12. Они восклицают: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я хороший, я верующий христианин, делаю хорошее и не делаю плохого. А вот мой сосед — старый развратник, а его жена — сплетница». Но ведь так не должны вести себя настоящие верующие. И обратите внимание, Иеремия молится совсем не так. Он отождествляет себя с грешным народом Божьим и говорит: «Мы отступники, мы грешны». Друзья мои, вы можете исповедаться перед Богом в своем грехе и грехах других людей, а потом рассказать им о Божьем суде. Но пока вы не исповедались сами, не пытайтесь говорить от имени Бога. Читая эту главу, мы видим, как сгущается тьма, как люди блуждают в горах. Послушайте стихи 13 и 14. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложно именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Лжепророки предвещали народу мир и процветание. Они говорили, что все будет просто чудесно. Иеремия же, как вы видите, чувствовал себя очень одиноко после смерти царя Осии. Он сомневался: верно ли я говорю? Может быть, правы другие пророки? Он не был уверен в себе, и он говорит об этом Богу. Но Бог убеждает его: «Знай, что лжепророки не правы, я их не посылал, только ты передаешь мое истинное послание». А передать это послание было совсем непросто. Обратите внимание на 17 стих. «И скажи им слово сие: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». Друзья мои, эта весть разбила сердце Иеремии. Он плакал, когда возвещал ее своему народу. И Бог хотел, чтобы люди знали не только о суровом Божьем приговоре, но и о его чувствах. Бог тоже страдал вместе со своим народом. И пророк Иеремия как нельзя лучше подходил для того, чтобы сообщить иудеям о страданиях Бога. Рассматривая роль Иеремии в возвещении Божьего пророчества, мы должны понять, что мы свидетельствуем о Боге своей жизнью. Если вы верующий, то вы свидетельствуете о Боге и словами, и делами. Мы должны быть очень осторожны, когда проповедуем Слово Божье, потому что жизнь наша должна соответствовать тому, что мы говорим. Нельзя быть холодным и бессердечным проповедником. В наших речах должно быть чувство. Если его нет, то с нами что-то не так. В 15 главе мы читаем о том, как Иеремия, расстроенный собственным пророчеством, обращается к Богу с молитвой о своем народе. Это был очень хороший и правильный поступок. А Бог сообщает своему пророку нечто интересное. Послушайте первый стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Народ слишком далеко отошел от Бога. Суд неизбежен. Жители Иудеи пересекли ту границу, вернуться из-за которой невозможно. Они не избегут плена. Господь засвидетельствовал об этом Иеремии, чтобы пророк не думал, будто Бог не слышит его молитв. Иеремия хорошо делал, что молился. Но Бог говорит ему, что даже если бы сам Моисей стал ходатайствовать за этот народ, Бог все равно не спас бы их. Вспомните, в 32 главе книги «Исход» мы читали, что Моисей был чудесным ходатаем. Когда Бог пожелал погубить свой народ, Моисей помолился, и Бог пощадил их в ответ на его молитвы. Но теперь, даже если бы сам Моисей был ходатаем, это ничего бы не дало. Самуил — еще один пророк, который молился за народ Израиля. Но теперь Бог говорит, что даже если бы Самуил просил за них, кара все равно постигла бы их. Люди перешли некую грань, и суд был неизбежен. Теперь мы понимаем, почему Иеремия провозглашал только суд. Послушайте далее 5 и 6 стихи. «Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Иерусалим отступил назад, они отступники. «Я устал миловать, — говорит Бог. Люди снова и снова приходили к нему, плача и обещая стать лучше, а потом опять грешили. Бог устал от всего этого и теперь собирается судить их. Разумеется, такое послание Божье не повысило популярности бедного Иеремии. Его другом был царь Осия, но не царь Иоаким. Иоаким был плохим человеком, а Иеремия был для него ложкой дегтя в бочке меда. Иоаким считал Иеремию просто смутьяном, нарушителем спокойствия. Несмотря на то, что Иеремия был пророком-плакальщиком, несущим такое скорбное послание, чувство юмора ему тоже не было чуждо. Смотрите, как он восклицает в стихе 10. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Здесь Иеремия жалуется. «Никто меня не любит. Я не одалживал денег под проценты и ни у кого не занимал. Однако все меня проклинают». В связи с этим я вспоминаю одну современную пословицу. «Если ты хочешь потерять друга, одолжи ему денег». Я видел, какими врагами могут стать друзья-христиане из-за одалживания денег. Помню, как один мой знакомый одолжил другу денег на какой-то проект. Должнику казалось, что он быстро сможет заработать вдвое больше. Вместо этого он все потратил, а прибыли не получил. Долг отдать он тоже не смог. И они не на шутку поссорились. Так что, если хотите потерять друга, дайте ему в долг. Иеремия говорит: «Можно подумать, что я всем одалживаю деньги, никто и разговаривать со мной не хочет». Как вы, наверное, помните, совсем недавно в храме был обнаружен закон Господень. И именно к книге закона обращается Иеремия в это трудное время. В 16 стихе мы читаем: «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». И Иеремия нашел утешение в Слове Божьем. Он усвоил слова Писания, которые стали его частью. Как же нам сегодня нужно Слово Божье? Недостаточно выучить несколько наставлений и выполнять их. Мы должны так усвоить Слово, чтобы оно стало неотъемлемой частью нашей природы. Ведь оно несет радость и утешение сердцу в точности, как это произошло с Иеремией. Только Слово Божье может утешить в такой ужасной ситуации. Мне прислал письмо один человек, который слушал мою проповедь о послании к Галатам. Он услышал в ней и принял близко к сердцу только одно слово — «Отец». Вот что привлекло его внимание. Этот человек осознал, что Бог — никто иной, как его небесный Отец. А значит, Бог использует свое слово и по сей день, и это слово для нас очень важно. Положение Иеремии действительно было трудным. Не забывайте, что ему пришлось бежать из родного города. От него отказались родные, его жизнь была в опасности. Но Бог хранил его. Послушайте стихи 20 и 21, в которых Бог ободряет пророка и дает такие обетования: «Сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Бог говорит Иеремии: «Раз уж я послал тебя на передовую, то я, конечно же, позабочусь о тебе». И его слова как нельзя более своевременны, ибо времена настали поистине страшные. Иудея балансировала на краю пропасти. Насколько я могу судить, до падения Иерусалима оставалось всего 10 лет. Бог сдержал свое обещание защитить Иеремию. В 16 главе, которую мы с вами будем читать в следующий раз, Бог открывает Иеремии, какие ужасные последствия постигнут иудейский народ в будущем, и дает конкретные указания и наставления. Он велит Иеремии не жениться, и мне кажется, что причина этого повеления вполне понятна. Если мы обратимся к 136-му псалму, написанному после Вавилонского плена, мы увидим, как тяжела была судьба детей в то время. В последних 2 стихах этого псалма сказано, что «Вавилон погибнет, и с ним случится то же самое, что случилось с Иудеей». Послушайте стихи 8 и 9. «Дочь Вавилона — опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Такие возгласы полностью соответствовали ветхозаветной заповеди «Око за око». Ведь царь Навуходоносор захватил Иерусалим. Солдаты вавилонской армии разбили о камень головы младенцев. Бог знал, что такое произойдет, а потому велит Иеремии не жениться, потому что не хочет, чтобы он страдал. Друзья мои, наша сегодняшняя беседа подходит к концу. Надеемся, что, читая повествование об этих суровых событиях, вы увидели не только темные стороны жизни. Давайте обращать внимание и на светлые стороны. Даже в таких мрачных обстоятельствах Бог помогает своим служителям, а благодать Божия предусматривает для человечества не только путь скорбей и наказаний, Но, отправляя иудейский народ в плен, Бог помышлял о временах, когда люди очистятся от грехов, когда они снова станут служить Ему, и когда их жизнь снова будет исполнена Его благословений. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной через стерни шипы. Всюду. Пусть ненавидят и гонят все люди, силу черпай, подражай лишь мне. Братья, им с любовью откроешь объятья, ты посмотри на пройденный мной путь, следуй лишь следуй. Пройденный мной путь, следуй лишь следуй за мной.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.